Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня у нас в гостях София Кузьминых. Здравствуйте, Соня!
Здравствуйте!
Мы чаще всего расспрашиваем человека о том, как он приходит к православной вере, о том, как он затем старается других людей приобщить к тем сокровищам духовным, которые обрел сам, поделиться вот этой радостью обретения веры. Но вот сегодня мы постараемся сузить тему нашего разговора, но речь идет о том, что иногда для того, чтобы вернуться к себе, надо оказаться в далеких краях. Вот что произошло с Соней. София оказалась этим летом в далеком Тунисе. И как человек православный, наверное, она, конечно же, была морально готова к этой встрече. И тем не менее, то, что для нее открылось в далекой Северной Африке, это еще больше открывает для Сони, как для православного человека, истоки веры. Истоки, наверное, той духовной связи, того духовного родства, которое не может ни уменьшиться, ни прекратиться, несмотря на то, что это и географическое расстояние, и это временное расстояние. Соня, пожалуйста, расскажи, что произошло?
Лариса так, наверное, заинтриговала всех слушателей своим вступлением. Ну, что я могу сказать? Вообще, мысль посетить эту страну, Тунис, у меня возникла давным-давно. Еще в начале 2000-х годов, когда я посмотрела передачу Никиты Михалкова «Русский выбор», «Русские без России», была такая серия очень интересных документальных фильмов о белоэмигрантах, наших соотечественников, которые живут сейчас за границей. Эта тема меня очень взволновала, взволновала тем, что те люди, которых я видела на экране, это люди великой веры, мужества. И они были полны такой любовью к России, которую, к сожалению, у нас, живущих здесь, в России, ну, можно встретить, наверное, только у единиц. И особенно меня поразил один фильм о русском флоте, назывался он «Русская эскадра». В этом фильме было рассказано о русском флоте, который был перевезен в Бизерту, это город в Тунисе, весь русский флот, то есть черноморский, 33 корабля. Среди того, что я вот увидела в этом фильме, там было рассказано о женщине, об Анастасии Александровне Манштейн-Ширинской, которая была вывезена маленькой 8-летней девочкой из нашей страны в Тунис. О ее жизни немного было рассказано, она была саламатом показана. Я послушала, как она говорит, с какой любовью о России. Это был человек уже очень пожилого возраста. Я как-то почувствовала к ней сразу какое-то, вот, как будто она мне, ну, как родная какая-то, вот, душа, что ли, как родная бабушка, если можно так сказать, влюбилась, что ли, в нее. И моей мечтой было познакомиться с ней, увидеть ее, ну, поклониться даже этому человеку за ее верность России, потому что, ну, то, что мы сейчас вот будем о чем говорить, это, конечно, я считаю, это подвиг, то, что сделала эта женщина. Я никогда не думала, что моя мечта сбудется, что я когда-то поеду в Тунис. Ну, вот так вот Господь все устроил, мы поехали все-таки в Тунис.
Мне бы хотелось добавить, что ты поехала с семьей, да, своей, семьей, то есть муж и сын,
да.
Володя, который, да, ему 8 лет, то есть вот он в таком возрасте приобщился к этому делу.
Да, отель я старалась выбирать, который был ближе к Бизерте, потому что в самой Бизерте в наших туристических фирмах не регистрируются вот эти отели, хотя они там есть. Мы приехали, я как-то, честно говоря, особо и не настраивалась, что мне удастся съездить в Бизерт. Я думаю, ну, если есть на то воля Божья. Конечно, я мечтала попасть. Я обращалась к Господу, чтобы мне Он позволил посетить те места, где была наша русская эскадра, где часть истории русской очень большой. Но с кем мы только не разговаривали, с гидами нашими, все пожимали плечами. Зачем им Бизерта? Можно съездить посмотреть Карфаген, можно съездить в Медину на рынок, можно на лазерное шоу, практически единственное в мире. И только один-единственный гид как раз был знаком с Анастасией Александровной Ширинской. И даже она подарила ему свою книгу, которая называется «Бизерта. Последняя стоянка». Ну, мы с ним долго поговорили, он сказал, что это только если мы будем оформлять как индивидуальный тур. Ну, в общем, через все эти перипетии мы прошли, ну и в итоге поехали в Бизерту. Достаточно долго ехали. Шофер, который нас вез, он был родом из Бизерты. И нам сказали, что он знает, куда нас надо везти, что мы хотим там посмотреть. В итоге, когда мы прибыли в Бизерту, оказалось, что он нам решил просто сделать обзорную экскурсию по городу. То есть он повозил нас по пристани очень красивые, великолепные виды на море, на побережье. Ну, мы сначала так непонимающе друг на друга смотрели, потому что он говорит только по-французски, а мы по-французски не говорим. По-английски, что он, что я говорим.
С трудом.
Да, с трудом. Ну, мы понимали друг друга. Но в итоге он все равно не знал, куда нас вести, хотя сам жил в Безерте. Ну, это как то же самое, мне сказал один знакомый. Но это то же самое, если тебя спросят, у вас есть церковь адвентистов седьмого дня? Я скажу, допустим, ну да, где-то была. А где она? Покажи. То есть я, конечно, ее не покажу. Так и для него вот эта вот русская церковь, это русская бабушка, она для него, конечно, незнакома была. В итоге он нас повез в какой-то фотографический магазин, и там мы познакомились с директором этого магазина, который город знал, и который оказался учеником Анастасии Александровны. Мы были очень удивлены. Она сама учитель математики, и всю жизнь она проработала, и в лицее работала, и давала частные уроки с 16 лет. И до конца своего дня она сохранила великолепную память, речь, все то, что определяет интеллигентного человека от любого другого. Нам еще надо поучиться так говорить, как говорила Анастасия Александровна. Да, я еще забыла сказать, что на тот момент, когда мы поехали в Безерт, Анастасия Александровна уже умерла.
Конечно, ты узнала об этом уже только приехав?
Нет, я узнала раньше, об этом, да? Раньше, да, я об этом из интернета. Я была очень расстроена, что я, конечно, уже ее в живых не застану. Но все равно у меня мысль была хотя бы поклониться тому месту, где она похоронена, посмотреть, где она жила, но все равно соприкоснуться, что ли, вот с этим человеком, хотя бы вот на таком, да, на духовном, что ли, плане. Потому что вообще тема гражданской войны, да, которая была в России, это, конечно, тема очень больная. И если ты с ней соприкасаешься, то она как-то невольно проходит через твое сердце. И, не знаю, вот, во всяком случае, я про себя скажу, что я просто вот как бы почувствовала ту боль людей, вот этих 10 миллионов людей, которые погибли. И среди них, кстати, всего было 800 тысяч только военных офицеров. Остальное это были мирные жители, дети, женщины. Это, конечно, очень страшно, когда брат на брата, не просто с врагами мы сражались, да, а сражались со своими родными, говорящими на твоем языке, живущими на твоей земле. И вот так вот, разделение такое на белых и красных, это, конечно, чудовищно. На самом деле, такие какие-то апокалиптические времена были. Ну, я как-то это все восприняла через свое сердце.
Очень показателен в этом плане, мне кажется, пример двух братьев родных.
Да, да, Михаила Андреевича Беренса и его брата Евгения.
Да, Михаил Беренс был...
Он был контр-адмирал этой русской эскадры в Безерте, а его брат Евгений, старший брат, он тоже был офицером, Первую мировую войну защищал нашу родину, да, а потом принял сторону красных и пошел к ним на службу. И когда в 24-м году, 29 октября, русская эскадра прекратила свое существование, были спущены все флаги, Андреевский флаг. И это такое было горе для моряков, конечно, все это переносили очень стоически, но это вот боль, то есть были попытки затопить корабли. Молодых моряков даже двоих за это судили, они хотели две канонерские лодки затопить. Но когда вот уже Франция признала Советский Союз, а Безерта это была военная французская колония, где был вот военный флот Франции, то был подписан договор, что все корабли должны быть освобождены. И префект Франции, контр-адмирал Эксельманс, который очень много сделал для нашей русской эскадры, для тех морячков, да, для их семей, он просто к ним обратился как моряк к морякам. Да. Он сказал, что «я понимаю ваши чувства, и я сам подаю в отставку из-за этой ситуации». И я не позволю, чтобы ваши флаги были осквернены. Я помогу вашим семьям. Только, пожалуйста, не затапливайте корабли, оставьте все как есть. Ну и моряки, послушав его речь, конечно же, ну не могли предать уже, да, этого человека, который очень много сделал для россиян. И все корабли были в целости отданы, значит, французскому государству. И вот Евгений Андреевич Беренс, он как раз был в составе вот этой советской делегации, которая приезжала в 24-м году в Безерту, именно вот на передачу кораблей. Но, во-первых, и правительство советское запретило встречаться, то есть советская делегация с нашими русскими моряками. Ну и как вот рассказывается в фильме, да, у Никиты Михалкова, что Михаил Андреевич, он просто уехал из Безерта на то время, пока советская делегация была в Безерте.
Не хотел встретиться, да, со своим родным, кровным братом. Я хочу еще сказать о том, что когда ты рассказывала при сыне эту историю около могилы Анастасии Александровны Ширинской, конечно, Володе было трудно слушать маму, да, но вот этот момент он просто ухватил. То есть для ребенка маленького, что значит отказаться от встречи с родным братом, он понял вот этот трагический момент, это сразу ложится на душу. душу, даже вот в таком возрасте. Соня, и мне бы хотелось еще добавить о том, что сама Анастасия Александровна, она дочь...
Да, она дочь командира эсминца «Жарки», старшего лейтенанта Александра Сергеевича Манштейна.
И она последняя, кто остался в Безерте из русских, да?
Да.
И она последняя, кто ухаживал за могилами.
Да, ее отец был морским офицером, старшим лейтенантом. И когда они уплывали из России, да, сначала в Константинополь, остров Галлиополи, там остались сухопутные войска, а вот Черноморский флот его перевезли в Безерту. Потому что боялись, что такая огромная русская армия будет все вместе, тем более велись учения. И в Безерте потом было и подводное плавание. То есть моряки жили своей морской жизнью, так, как они должны были жить. И вот он сказал, что мы унесли с собой русский дух. Теперь Россия здесь. И вот такие, на самом деле, глубокие слова, потому что на самом деле эти люди сумели Россию унести вот в своем сердце, в своих кораблях. И до сих пор их дети и уже внуки несут это, да, уже своим детям и внукам. Вот, и, кстати сказать, когда они плыли еще до Безерта, был страшный шторм. И корабль «Жаркий», вот как раз, которым руководил Александр Манштейн, отец Анастасии Александровны, несколько раз отрывался, трос рвался. И когда семьи пересадили, один боцман, старый боцман Демьян Чмель, он сказал, ну, может быть, мы все-таки оставим корабль, но отец Анастасии Александровны сказал, нет, моряк никогда не оставит свой корабль. И тогда этот вот боцман привязал икону Николая Чудотворца к этому кораблю. Впереди шел кронштадт, тащил «Жаркий» с иконы Николая Чудотворца. И вот просто каким-то вот божьим чудом, хотя корабль был вот «Жаркий», там не было уже ни моряков, он был просто неуправляем уже. Но все-таки его дотащили, как говорится, до Безерты. И вот с такой верой, да, вот этого старого моряка, в силу молитвы Николая Чудотворца, да, ну а мы знаем, да, из жития Николая Чудотворца, что он часто помогает в таких вот морских делах, да, и морякам, и простым людям. Ну вот такая вот сила веры была у этих людей. И как они жили, что были построены между палубами мостики, им же нельзя было 4 года практически на берег сходить. Их окружили буйками желтыми, были построены мостки, были места, допустим, кто жил на корме, кто там на палубе, то есть
обустраивали свои уголочки.
Обустраивали свои уголочки, да. И читались лекции, они ставили спектакли, они знали все православные праздники, пекли куличи на Пасху. Детям преподавался полный гимназический курс. То есть люди воспитывали своих детей, да, воспитывали не только в православии, но и в знании своей истории и в знании других наук. На кораблях был морской корпус для гардемаринов, на крейсере генерал Корнилов, была православная церковь, школа, даже были ремонтные цеха на Кронштадте, которые, кстати, потом как-то туда чума попала, на этот корабль, на этот большой крейсер. И французы побоялись распространения чумы, хотя все меры были приняты, но, к сожалению, сказали, что нужно отогнать корабль во Францию. А через какое-то время этот самый Кронштадт уже был назван именем «Вулкан», уже под французскими флагами. Ну, вот таким вот, не знаю, обманным, не обманным путем. Ну, в общем, то, за счет чего хотели жить моряки, за счет вот этих цехов, которые там были, лишились этого. Кстати сказать, у них еще на одном корабле даже была операционная. То есть они полностью могли функционировать. Велись уроки, преподавали там и контр-адмиралы, и профессора, и доктора. Больше 6000 человек прибыло в Безерту. Среди них были и врачи, и много священников.
Я еще бы хотела добавить, что красная была пропаганда о том, что покидали Россию в Крыму совершенно деморализованные, да, остатки Белой армии. На самом деле вот это было очень четко организованное.
Никакого, да, бегства не
никакого
было.
Никакого бегства не было. Причем мало того, что когда наши русские люди пристали, то есть это не просто военные, это военные со своими семьями, с малолетними детьми, когда они уже оказались на чужой земле, они до последнего, что называется, держались вместе. Офицеры были вместе, офицерские семьи, да, казаки вместе, они организовывали вот свои такие группы. Когда они оказались без средств к существованию, проходили годы, а у них была сначала горячая убежденность, что они в скором времени вернутся в Россию.
Да, они то до конца в это верили.
Поэтому и армия была в такой
они
целостности.
Они хотели освобождать Россию от вот этого большевистского засилия. И все силы, конечно, к этому прикладывали. Жили эта идея, что они вот-вот должны будут вернуться в Россию.
И вот мне бы хотелось обратить внимание, то, что я просматриваю вот эти фильмы Никиты Михалкова, там о каждом из вот главных героев три лица. Это адмирал Колчак, это Деникин и это Врангель. Благодаря ему именно вот в таком состоянии состоянии целостном, угу. и он сохранил жизни людей и военных, и их семей, создав все условия для эвакуации и для сохранения армии вот в таком виде, да, в котором они оказались на чужой земле. В отношении каждого из них звучало слово «рыцарь». В воспоминаниях сподвижников их, которые остались в живых, с которыми разговаривал Никита Михалков, о каждом из них звучало слово, что это рыцарские поступки, это рыцарские характеры. То есть они не знали, что такое личная выгода, что такое страх, что такое боязнь даже за свою семью. То есть люди без страха и упрека, что называется, служили прежде всего вере, царю и отечеству. И они положили жизнь на это.
Михаил Андреевич Беренс, контр-адмирал, командующий флотом русской эскадры, он умер в глубочайшей нищете. Он занимался тем, что потом просто шил дамские сумочки из кожи. Хотя через его руки, так же, как через руки Герасимова, который был директором морского корпуса кадетского, проходили большие деньги. Все-таки они содержали эти семьи. В оплату на снабжение всей этой русской эскадры шли украшения. Вот эти корабли, которые постепенно один за другим были продавались вот Франции, да, там, или Италии, чтобы содержать вот эти вот русские семьи. И они ни копейки себе, как на черный день, там, скопить. Они жили честно, и они умерли настоящими офицерами.
И вот поразительно, что они сумели воспитать уже детей, даже родившихся на чужой земле, с мыслью о том, что они вернутся в Россию, что они служат России. Сейчас, когда мы смотрим, наши современники уезжают в другие страны жить, там, в Америку и так далее, и буквально через 5-7 лет, когда они появляются в качестве гостей, скажем так, на российской земле, они уже с трудом говорят по-русски. И когда мы видим вот этих вот кадетов, которых снимал Никита Михалков, которым уже под 80 и за 80 лет, которые успешно живут в чужих странах, то есть которые стали для них родиной, да, и тем не менее они считают себя русскими. И один из них – это Шмеман. Его гражданство Российской империи. Он не получил паспорт другого государства. Причем он говорит, когда мы отказывались, а очень многие долго отказывались получать французское или там какое-то другое гражданство, он говорит, не потому что мы не хотели быть французами, а потому что мы не хотели не быть русскими. То есть вот это потрясающе. Соня, мне бы хотелось, чтобы мы вернулись к твоему рассказу, и так ты оказалась со своей семьей на далекой североафриканской земле. Как произошла эта встреча с Ширинской?
Ну, в общем, я уже сказала, да, что мы прибыли в фотографический магазин, где-то познакомились с директором, который был учеником, который говорил восторженные слова об Анастасии Александровне, о том, каким она была прекрасным педагогом, учителем математики. И он рассказал нашему шоферу, куда нас нужно отвезти. И дальше мы уже поехали уже по тому маршруту, который он нам наметил. Первоначально мы приехали к храму Александра Невского. Этот храм был построен в 1932 году, камень заложен был, память о русской эскадре, память о тех моряках, которые приехали туда, которые умерли там и похоронены там. К сожалению, храм был закрыт, хотя я надеялась, что он будет работать, потому что был праздник великомученика Пантелеймона. Но как я потом узнала уже, то просто батюшка, отец Дмитрий, который служит на два храма, в Тунисе всего два русских православных храма, это в самом столице Туниса, храм Воскресения Христова, столица Тунис. Кстати, этот храм в Тунисе Воскресения Христова освящал святой Иоанн Максимович. В 1956 году, то есть он приезжал специально в Тунис, чтобы осветить вот этот храм. Там находятся мощи первого карфагенского, это же Карфаген, да, вот Тунис, святого мученика Киприана. Но меня поразил тот факт, что, во-первых, Иоанн Шанхайский Максимович, да, святой ныне, освящал, то есть он был в Тунисе. То есть вот такое какое-то родство. И наш патриарх всея Руси Кирилл, когда еще не был патриархом, не занимал вот такой...
Этот сан.
Вот этот сан, да. Он был там в Тунисе, и... С его ведома в 1992 году московский патриархат взял под свою, что ли, вот опеку, да, вот эту русскую общину в Тунисе. Ну вот, а второй храм, вернее, сначала был первый, да, это храм Александра Невского. Царские врата в нем – это Андреевский флаг. В нем мраморная плита с названием всех кораблей, которые прибыли в Безерт, название этих кораблей. То есть такая, как вот история, что ли, да, запечатлённая на этом камне. Памятная плита. Потом там есть ковчег с землей Севастополя. То есть, да, как вот у нас есть мощи святых, да, они также почитают вот эту святыню Севастопольскую, вот этот вот клочок земли, да, из России, который сейчас находится там. На воротах храма, там Георгиевские кресты. Маленький храмик, на часовню больше даже похож. Но, тем не менее, в этом храме раздавались молитвы, да, о России, за Россию, о россиянах ныне живущих. И мне кажется, Россия вот сейчас возрождается благодаря, наверное, тем жертвам и тому подвигу людей, которые именно в гражданскую войну сумели остаться вот людьми и не обозлиться. Как вот Анастасию Александровну часто спрашивали, ну как вот Россия вам столько зла принесла, а вы вот как вот ее можете вообще любить? Мне Россия ничего не сделала. Мне сделали те люди, которые встали во главе этой России, которые разрушили эту Россию. Но причем, говоря об этом, не было в ее голосе чувства ненависти к этим людям, да? Просто констатация факта. То есть это попущено Богом, значит, за что-то попущено Богом. Вот этот храм был построен вот благодаря русским офицерам, но помогали также и сами тунисцы, да, хотя они совершенно другое вероисповедание, но как рассказывала Анастасия Александровна вот в фильмах, что, во-первых, когда только молельная комната сначала была, и за аренду даже не брали денег, что молиться Богу, ну, это грех, как брать денег. Вообще тунисцы очень веротерпимый народ. И даже, кстати, сказать, муж Анастасии Александровны, он был потомок старинного татарского рода, Ширинский, Муртаза Мурза Ширинский. И он похоронен на мусульманском кладбище. Где-то уже к 60-м годам в Бизерте вообще не осталось практически русских, да, кроме Анастасии Александровны. И семью священника не на что было содержать. И храм на 30 лет остался без священника. Но чтобы храмы не закрывались, Анастасия Александровна со своими подругами, которые не были православными, двое из них были мусульманками, двое, по-моему, католичками, если не ошибаюсь, и вот они просто ходили в храм, чтобы люди видели, что храм нужен. Представляете, какой вот веры у этого человека было, который 30 лет жила с мыслью, не имела там, да, святого причастия, не было общины вот этой русской. И она вот так вот в себе вот аккумулировала все то, что, в чем она вот выросла. И все-таки она дождалась, когда московский патриархат прислал в Тунис русского священника с семьей.
То есть это уже 90-е годы?
Это уже были 90-е годы, да. Уже это одно может показать человека глубоко верующего, который один просто вот ну вымолил. Вообще, Анастасия Александровна, чем она меня поразила, когда вот я посмотрела эти фильмы? Тем, что когда Франция признала Советский Союз, всем было предложено поменять гражданство на французское. Прежде всего, это, конечно, было сделано для самих арабов, живущих в Тунисе. То есть это не специально было для русских только сделано. И кто не имел французского гражданства, тех не брали просто на работу. То есть люди, живя уже в Тунисе, да, вот наши русские моряки, они работали в семьях, женщины обстирывали, штопали. Вот мама Анастасия Александровна, Зоя Николаевна Доронина, она говорила, что мне не стыдно стирать одежду, не стыдно ее плохо стирать. И стирая одежду, она пела песни о России, пела русские песни. То есть она хотела, чтобы ее дочери, у них трое было дочерей, чтобы они получили образование, чтобы они стали людьми, да, настоящими.
Я хочу еще сказать, что женщины находили разную, да, работу, но мужчины тоже были устраивались достаточно скромно, да, или топографы, землемеры, то есть у кого какая, таксистами они были.
Да. И осваивали пустыни, допустим, в Тунисе. То есть да. Все дороги, построенные в Тунисе, это построены русскими.
Недаром отношение было местных жителей очень уважительное. К русским морякам, к их семьям, потому что они очень много сделали. Да.
Вот, кстати сказать, родители Александра Плота, они организовали небольшой оркестрик, который играл в кинематографе, концерты давали.
То есть много люди преподавали.
Много преподавали, да.
То есть люди действительно были высокообразованные, и вот таким образом они помогали уже той земле, на которой оказались. Но вот меня, знаешь, что поразила одна фраза, которая тоже прозвучала, что никогда никто не слышал от них каких-то жалоб.
Да.
Вот это люди, которые, казалось бы, привыкли к благополучной жизни, да? В России они имели все, в принципе.
Конечно.
Мужчины служили отечеству, семьи были благополучны. И вот оказаться просто ни с чем, то есть жизнь была разбита, они оказались ни с чем. И когда вот действительно градоначальница стирает и штопает белье чужое, но не было ни чувства ущемленности,
унижения.
То есть нет, вот когда человек несет Вот настоящее православное, наверное, чувство.
Православное. Вот, например, генерал Завалишин, он искал место простого сторожа или садовника. То есть люди брали за любую работу, они не чувствовали, что, допустим, мыть полы там или ухаживать за деревьями, это что-то вообще из ряда вон выходящее, и мне мое достоинство не позволит этим заниматься. Нет, такого не было. Допустим, генерал Попов, он был инженером-механиком, он работал потом просто механиком.
Угу. И при этом они делали все, чтобы их дети получили хорошее образование, это не значит, что они опускали руки, потеряв все. Люди имели вот этот потенциал, духовный, нравственный потенциал для того, чтобы не только самим выжить, прокормиться, но для того, чтобы их потомство состоялось вот уже в этих условиях, в которых они оказались. Но прежде всего это потомство было настроено на то, чтобы они служили России.
Да.
Вот это потрясающе.
Ну, вот отец Анастасии Александровны, он говорил, что офицер, солдат, да, он присягает один раз. То есть, и как вот они присягли царю, да, в свое время, вот так они остались верными этой присяге, верными России.
Дорогие друзья, мы прервем нашу беседу, чтобы продолжить ее вновь в следующей нашей передаче. Храни вас Господь, до новых встреч.
Хвалите сон бесплодный всех.